Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните известные слова английского поэта и священника Джона Дона? «Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Смерть каждого человека умаляет и меня самого, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Само это представление о единстве всех со всеми – одно из принципиально важных в христианской картине мира. Эта идея красной нитью проходит через различные выступления и тексты, например, известнейшего богослова и проповедника XX века протопресвитера Александра Шмемана. И по сути, эта идея о том, в каких отношениях Церковь находится с окружающим миром, с мирозданием. Это вопрос о границах Церкви, которые в каком-то смысле и совпадают с границами всего этого мироздания. В каком смысле? Услышим сегодня, что об этом говорят духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. И начнем с беседы протопресвитера Александра Шмемана. Он говорит о смысле и содержании главного церковного богослужения, божественной литургии, и о том, как это, казалось бы, внутрицерковное священное действие подразумевает охватить весь мир. Давайте послушаем.
«Нет для христиан, нет для христианской церкви более святого и священного средоточия их веры и жизни, чем та служба, которую они издревле называют божественная литургия. Службы, завещанные им, установленные самим Христом в ночь, когда он был предан на суд, осуждение и распятие. В эту ночь, когда евреи совершали свой праздник Пасхи, воспоминания избавления их из египетского рабства, Христос, по рассказу евангелиста, послал двух учеников приготовить горницу большую, устланную. Они пошли и нашли, как сказал он, и приготовили Пасху. Это была торжественная ночь и торжественная трапеза. И одним из главных обрядов этого праздника, совершавшихся в эту ночь в каждом еврейском доме, была молитва благодарения, приносившаяся главой семейства над хлебом и чашей вина. Этот обряд Христос исполнил. Евангелист Лука пишет: «И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним, и сказал им: „Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания“. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: „Сие есть тело мое, которое за вас предается“. Также и чашу, говоря: „Эта чаша — новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Сие творите в мое воспоминание“. И вот с тех пор никогда не переставали христиане, собираясь вместе на собрание церкви, совершать это, то есть благодарение, преломление хлеба как тело Христово, приобщение от чаши, как крови Христова. Было время, в самом начале христианства, когда не было еще у христиан, как у нас теперь, общепринятые записи учения Христа и его апостолов в книге Евангелия. Было время, когда не имели христиане, преследуемые Римской империей, храмов, соборов. Было время, когда не существовало еще христианских школ, богословий, икон, всего того, без чего мы теперь не мыслим церкви и христианской церковной жизни. Но не было в истории христианства с той единственной ночи не было времени, когда христиане не собирались, чтобы совершать это воспоминание Христа, эту службу приношения хлеба и вина, воспоминание Его жизни, Его смерти, Его воскресения, Его присутствия среди верующих в Него и любящих Его. О службе этой, которую христиане, как я только что сказал, называют божественной литургией или еще Евхаристией, что по-гречески означает «благодарение», или еще преломлением хлеба, трапезой Господней. О службе этой написаны сотни и тысячи книг. Ученые, историки и богословы проследили ее развитие на протяжении почти уже 2000-летней истории христианства. Развитие ее на Востоке, то есть в греческой половине Римской империи, а также в половине Латинской на Западе. Мы знаем сегодня, что развитие это было сложным, что литургия, какой мы знаем ее теперь, не сразу приобрела свою торжественность, обрядовое богатство, оформление в словах, песнопениях и обрядах. Но знаем также и то, что в основном в сердцевине своей она осталась неизменной, воспоминанием Христа, им самим установленным, им самим нам заповеданном акте приношения хлеба и чаши вина, освящении их молитвы благодарения, причащении им, как словам молитвы, самому пречистому телу и самой честной крови воскресшего Господа и Спасителя мира Иисуса Христа. Каждую неделю, в ночь субботы на воскресенье, то есть день, который ранние христиане, а греки еще и сейчас, называли Днем Господним, все христиане, живущие в каком-либо городе, собирались, по словам одного из древних памятников, в одно место. И бывало раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено было благодарение. Дары эти, продолжает тот же памятник, заповедал приносить Господь наш Иисус Христос, воспоминание страдания, подъятого им за людей, очищающих свои души от всякого греха. А вместе для того, чтобы мы благодарили Бога, как за то, что Он сотворил для человека мир и все, что в нем находится, так и за то, что освободил нас от греха, в котором мы были, и совершенно разрушил его власть над нами. Собрание, приношение, благодарение, освящение, причащение. Слова эти, определяющие и описывающие последовательность божественной литургии, ее содержание и смысл, суть также ключевые слова для понимания самого христианства, самой христианской веры, как основы, содержания и пути христианской жизни. Поэтому постараться понять это святое святых церкви, эту службу, в которой бьется ее сердце, в которой навеки выражена и каждый раз выражается и исполняется ее сущность, назначение ее на земле. Это значит постараться понять само христианство. Объяснение же это уместно начать хотя бы с краткого смысла самого слова «литургия». Слово это греческое, и в классический период греческой культуры означало «служение», функции отдельных граждан или группы граждан, функции служения, исполнявшиеся ими от имени и для пользы всего общества. И именно это слово стали употреблять христиане для определения того богослужения, того акта, в котором церковь исполняет свое назначение, свое призвание не только по отношению к своим членам, но по отношению ко всему миру, всем людям, всего творения. Таким образом, в христианстве слово «литургия» означает не только общее дело, но и дело, совершаемое для всех, от имени всех и на последней своей глубине всеми. В самый торжественный момент литургии, на вершине молитвы благодарения, поднимая к небу, к Богу, приносимые Ему дары, священник возглашает: Твоя, твоих, тебе мы приносим. А всех и за всех. Вот этот всеобъемлющий небесный и земной, божественный и человеческий, всемирный и надмирный смысл евхаристической литургии, в которой, повторяю, во всей полноте своей раскрывается смысл христианства, христианской веры и церкви. Мы и попытаемся в заведомо немощных словах передать в этих беседах. И пусть тоном их будут слова одной из самых древних молитв литургии, дошедших до нас. «Благодарим Тебя, Отче наш», — говорит эта молитва, — «за жизнь и знания, которые Ты явил нам через Сына Твоего Иисуса. Тебе слава вовеки! Как этот хлеб был рассеян по холмам и, будучи собран, стал единым, так да будет собрана Церковь Твоя от концов земли в Твое Царство». Ибо Твоя слава и сила через Иисуса Христа вовеки.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Литургия после литургии» — так озаглавлена одна из бесед другого выдающегося проповедника XX века, митрополита Антония Сурожского. Это уже не конкретно о содержании литургии, но снова о церкви и мире. Помню, один священник сказал мне: «Когда выходишь из храма, литургия должна продолжаться в твоем сердце». Что это может значить? В каком-то смысле как раз об этом говорит владыка Антоний. Об особой роли в церкви не только священника, но и мирянина, то есть как раз человека, представляющего этот самый мир. Что это говорит о самом феномене церкви? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Литургия после литургии».
Василий Великий сказал, и это уже я вам повторял не раз, но не устану повторять, потому что это так важно, что всякий может управлять, но только царь может свою жизнь отдать за своих людей». И мы в целом, в совокупности нашей со Христом, который является одним из нас, является этим царским священством, являемся тем телом и той душой, и тем человечеством, которое свою жизнь, всю свою жизнь готово отдать для спасения мира. В этом смысле у нас царственное достоинство, которое определяется не властью, а жертвенностью. И в этой церкви мы все равны, хотя у всех есть различное дело к исполнению. Но в основе то, что каждому из нас положено выполнить, сотворить, это выражение одного и того же – освящение себя и всего мира. Как это страшно, как это дивно, как это вдохновляет! Разве с таким призванием можно оставаться безразличным к тому, для чего нас Бог послал в мир? Как это дивно! И с какой благодарностью мученики умирали, святые брали на себя непостижимый для нас подвиг. И люди, порой незаметные, жили жизнью, в которой безгранично царствовала любовь жертвенная, ликующая в своей отдаче себя другим и для других. Есть место в Евангелии, где Христос говорит: «Если кто из вас хочет быть большим, пусть будет всем слуга». Евангелие от Марка, глава 10, стих 43. И я помню, как отец Сафроний мне как-то говорил, что церковь ни на что не похожее общество. Она стоит, как пирамида, но острым концом вниз. Острый конец, на котором покоится вся пирамида, — это распятый Христос. Затем идут апостолы, идут святые, идут подвижники, и все дальше, дальше, дальше ширится эта пирамида, содержая, охватывая нас всех. И как дивно думать, что именно на самом низу, в самых ее глубинах, божественная любовь, которая все несет как бы на плечах. Древнее изображение Христа было в образе пастуха, который несет на плечах свою овцу. Вот так Бог несет нас всех, весь мир. И так каждый из нас призван на своем месте, в свою меру, на своих плечах любовно, жертвенно нести каждого, всех, все. И это не роль священника как такового, потому что мы все в этом смысле царственное священство. Я говорил уже о таинствах, что не священник творит таинство, потому что таинство – внедрение божественного в тварное, превращение хлеба в тело Христово, вина в кровь Христову, освящение елея, чтобы он стал носителем благодати Святаго Духа. Никакой человек ни святостью своей, ни верой своей не может совершить. Но он может своей верой, своей отдачей Богу, как бы становясь прозрачным для божественного действия, сделать видимым для всех то невидимое, что совершает Господь. Как это дивно! Но вместе с этим, как священник должен ощущать свою всеконечную немощь, то, что он ничего не только не может совершить, но не совершает, что полнота Церкви в нем и через него призывает Духа Святаго, обращается к Богу и Отцу, молит Сына Божия, чтобы совершилось невозможное, чтобы уже теперь тварь достигла того, к чему она призвана в вечности – приобщенности к Богу. И тут я хочу сказать нечто, может, немногое, но что мне кажется важным – о должности, о роли священника. Я вам только что сказал, что священник в совершении таинств делает видным, делает слышным то, что совершается в глубинах божественного безмолвия. Когда освящаются святые дары, священник молит о том, чтобы Дух Святой сошел на хлеб и на вино. Он молит Христа о том, чтобы Он совершил это таинство. Тем самым священник дает возможность и себе, и другим слышать и видеть. Но я хочу сказать нечто об исповеди, потому что это тоже таинство, к которому мы все прибегаем в надежде на обновление жизни, на преображение жизни нашей. Нередко люди приходят к священнику на исповедь с мыслью, что страшно к нему прийти, что он может осудить, что он может отвергнуть, что он может не понять, что он может отказать в прощении. Нам надо помнить, что в исповеди мы не приходим к священнику, а приходим к Спасителю, ко Христу. «Се, чадо, Христос предстоит перед тобой, слушая исповедь твою, я же только свидетель». Что это значит? Это значит, что исповедь нашу мы приносим Христу лично, и только Ему, и что священник присутствует как свидетель. Что такое свидетель? Есть разные свидетели. Когда бывает несчастный случай на улице и бывает опрос, свидетель говорит то, что он видел. Он и не за, и не против того или другого лица, который связан со случившимся. Ему все равно, кто прав, кто виноват, он только говорит, что сам видел. Есть другой род свидетеля – свидетель на суде, который говорит за виновного или против виновного. И есть третий род свидетеля. Это тот, кто призван соучаствовать как самый близкий, дорогой, доверенный друг в событии, которое совершается над другими людьми. В браке быть свидетелем значит быть самым близким человеком жениху и невесте, которые хотят, чтобы он с ними участвовал в этом чуде, в этой радости, которая ни с чем не может быть сравнима. Друг жениха в древности – это был человек, который был самым близким человеком жениху и невесте, и который приводил их к брачной комнате, в брачные покои. Он их вводил в эти покои, закрывал за ними дверь и ложился через порог, чтобы никто не мог нарушить тайну этой встречи жениха и невесты. Это друг, который умел всецело отдать себя жениху и невесте, оставаясь вне их встречи, и вместе с этим оберегая ее как святыню. Такова роль и священника. Он стоит и слушает. Да, он слушает. Он слушает то, что человек в своей исповеди говорит Христу, ему одному, только ему. И мне кажется, и это меня поражало несколько раз, что правило, которое церковь установила, что ни священник, ни исповедующийся не должен после исповеди говорить другим людям о том, что было сказано или слышано, имеет глубинное значение. Исповедь – это таинство встречи человека на самых глубинах его жизни и души со Христом, на той глубине, в которую сила дьявольская, зло, не имеет доступа. Силы зла, силы ада не могут услышать этой исповеди. Она происходит между Богом и человеком на глубинах, куда никакая тварь не может проникнуть. И священник стоит трепетно, благоговейно, слыша слова, видя слезы или соучаствуя с ужасом в непокаянности человека. И молится, молится о том, чтобы этот человек нашел себе путь к Богу, потому что Христос стоит тут, открытый ему, как рана открыта.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Литургия после литургии». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».